хорошо работает награда, но опять же мы очень сильно последний момент в такой в материальные какие-то награды, да, вот ты получишь конфету, когда вот это вот сделаешь, там, или что-то там можешь смотреть телевизор, когда вот это вот сделаешь. То есть, ну, я бы могла посоветовать как-то сфокусироваться на нематериальных наградах, то есть быстро убираем с тобой игрушки, там сказку почитаем, что это действительно ребенку приносит удовольствие, какое-то общение там с родителем. Или у нас иногда срабатывало так, что нужно быстрее ложиться спать, иначе Оля Лукой раздаст все зонтики, да, и тогда сон не увидишь, но обидно же будет, иногда же интересная снится. Вот. Или если мы ложимся спать там без скандалов, без истерик и очень быстро, на утро у нее появляется на обоях цветочек там приклеенный, да, то есть она может собрать целый букетик из вот этих бумажных цветочков, очень таких примитивных, или там звездочек у кровати. То есть, ну, это не должно выглядеть как обмен, я тебе вот это, а ты мне вот это, а должно выглядеть как какая-то интересная история, которая вот может получить развитие, в которой ребенок играет. То есть это не купил, продал, в котором он хочет поучаствовать. Иногда, а тоже часто бабушки, особенно и дедушки, такой соревновательный момент любят. То есть, да, кто быстрее, ты или я там сделаешь это. Вот мне тоже кажется, это ни в коем случае нельзя делать. Если ребенок соревнуется, он должен соревноваться либо только с игрушкой, либо это будут две игрушки на стороне, которые, например, вот он, и вот эта вот игрушка, которая там кто-то другой играет. Или невидимый друг, например, да, то есть он может посоревноваться с ним, и потом как-то эту ситуацию нужно разрешать, потому что, ну, понятно, что дети все не любят проигрывать.
Да, если хотят это, быть первыми все.
Да, если это закрепляется, что несколько раз дедушка выигрывает там в шашки или что-то, мы просто уже отказываемся играть. Это не значит, что ему надо поддаваться. Это значит, что он должен побывать и на той стороне, и на этой стороне. И если он там, например, проиграл, то он может, должен понимать, что он же играл с Суперменом, который там уже 20 лет тренировался до этого, и если он будет так же тренироваться, да, что он тут тоже сможет. Ну, то есть проигрыш тоже должен быть стимулирующим, а не вот вгонять его в такую ситуацию, что ну, это не мое, ну и сдаюсь, значит, я. Да? В любой ситуации абсолютно очень хорошо это приведение ее к игре работает. То есть, ну, я просто не знаю, когда бы это вот не сработало, потому что все, конечно, дети любят играть, и мы начинаем с того, что мы умываемся под какие-то присказки. Вот он тебе стишок, который потом можно зафиксировать, и который она тоже выучит, и который принесет удовольствие, там, она с удовольствием будет чистить зубы или умываться, или там, когда часто бабушки это используют, там, машинка, ложка заезжает в гараж, когда ребенок не ест, его надо срочно накормить. Да. Это же. Вот. И мы не купаемся, мы отправляемся в спасательную экспедицию. Вот это вот все, это на самом деле, оно не требует каких-то большой фантазии или больших затрат. Мы просто представляем, что это надо сделать интересно. Это не надо делать в виде приказа. Это должна быть история. А если это история, ее очень легко вот сфотографировать, записать в книжке, зафиксировать. И он в нее будет, детям не надоедает играть. Они будут в эту спасательную экспедицию играть и 20 раз, и 30 раз, да, то есть немножечко как-то меняя. У меня был такой интересный опыт, как игры гимнастики, я написала ее по поводу тихого часа в садике, когда вот ребенок засыпает, ему очень тяжело потом просыпаться в детском саду. Да, и мы сделали так с воспитателями, что они просыпались под игру гимнастику. Они не просто так просыпались, они просыпались кем-то. Вот сегодня они просыпаются дракончиками, и они все делают как драконы, начиная там вылезание из кровати и до горшков, до умывания. Они ходят специальными походками по драконьи, они там, ну, то есть они делают какие-то упражнения, которые вот в игровой форме их вытаскивают из кровати, взбодрились, умылись и пошли там на полдник. Ну,
а допустим, вот эту ситуацию как-то маме можно предложить своему ребенку? Вот, например, моя ситуация, вот у нас точно так же, как вы сейчас описали, что у меня ребенок просыпается и сидит, в общем-то, и толком еще не может проснуться, то есть за столом вот этот полдник и продолжает ребенок все как бы пребывать во сне.
А вот вы замечали, что мы часто детей будем под мультики, да? То есть вот когда включили мультик, вот он замер, смотрит на экран, а мы его быстро собираем, там штаны надели, шапку надели, да? То есть это говорит о чем? О том, что им интересно смотреть на историю. И вот когда они смотрят телевизор, они смотрят на эту историю, но они могут быть и участниками этой истории. И если им интересно, в это начинают играть, если они, он не просто так сегодня пират, которому надо пробраться по каким-то там, не знаю, веревкам или чему-то там, лесенкам к ванной комнате, чтобы умыться. А сможешь ты или не сможешь это сделать, mm-hmm. да, вот я там, ну, то есть это просто игра, и вот такого цикла гимнастики у меня, наверное, было штучек 5-6 на разные случаи, и если мама придумывает одну, в которой он начинает играть, волшебница, она просыпается, да, и сначала она в пещере в одеяле вместе с мамой сидит, да, там дыхнули несколько раз, там что-то на зелье какое-то сказали, какие-то слова, вот уже ребенок что-то начал говорить, проснулся немножко, вот с какой-то маленькой разминки, вот он уже выползает, ему там нужно идти что-то делать в этой истории, то ее потом очень легко менять, то есть мы прибавляем какое-то действие, мы прибавляем какое-то персонажа, что там папа это злой волшебник, от которого надо незаметно прокрасться в ванную, да, или там пролезть под столом для того, чтобы получить кашу. То есть вот он начинает уже двигаться, он начинает уже просыпаться. И каждый раз это может быть какой-то такой вот новый момент. И это очень легко, потому что ребенок сразу сам начинает играть. Он сразу добавляет что-то, он сразу объясняет что-то. Вот, и поэтому, ну, хитрить, конечно, тоже начинает.
Да.
Что, да, тоже надо посмотреть, как его из этого, из этой ситуации.
Вот говорит, мама, я не могу встать, вот смотри, не могу. И вот и специально, вот, значит, вот не могу я встать.
Вот. Помоги мне. А тут бодрая мама говорит, йоу, спасательная команда прибыла, смотрите, кто тут лежит и не может встать. Ну, значит, папа взваливает на плечо, да. Ну, то есть как-то все равно все вот это вот будоражится. Вот, и ну, это, конечно, индивидуально надо смотреть, это по каждому ребенку, по каждому ситуации, что ему нравится, на что он бодрее реагирует, на что он не реагирует вообще, на что ему вообще наплевать, мы там можем разбиться в лепешку, ему совершенно это никак не будет интересно. Но факт в том, что как только ему становится интересно, он начинает в это включаться. Вот, и здесь надо сразу это
принять.
Да, тут же разыгрывать, не сдаваться, не поворачиваться, не уходить, что казалось, что он уже сел на кровати, значит, все, он уже готов, да, он еще там полчаса с одной штаниной, а где-то еще может там сидеть. То есть, да, и потом это войдет в привычку, что ну, просто организм уже зафиксировал, что он встал, он там умылся, да, он покушал, и нам проще будет придумывать эту историю, это не каждый раз уже будет как... краном его там поднимать или что-то делать. Точно так же с уборкой игрушек, вот тут точно так же с какими-то делами. Если мы солим огурцы, и ребенок не знает, чем заняться, и нам мешает, ну, мы даем ему баночку, заставляем нарисовать, просим нарисовать наклеечку на эту банку, что огурцы там от того-то, того-то специальные. И потом здорово, когда на Новый год мы, например, открываем именно вот эту там баночку, в которой он поучаствовал. И опять же, если это зафиксировано в истории, если он это знает, он видит, как он это делал, то ему захочется еще и еще раз получать такие же эмоции. У него есть метод, как это сделать. То есть вот эта вот игра, вот эта вот история, она всегда останется с ним, и ему будет хотеться в таком поучаствовать. Вот чем старше ребенок, тем, конечно, сложнее вот эти вот истории получаются, тем содержательнее они, и тем у нас больше возможностей получаем, мы появляется через воспитать через историю. То есть он уже многое понимает, и мы уже можем совершенно целенаправленно сочинять историю для чего-то. У меня есть такая книжка, которая про, называется «Не страшные сказки про страшную букву», выросла из вечерних сказок, которые сочинялись с ребенком. Сказка сочинялась об том, как прошел день. Конечно, туда добавлялось какое-то волшебство, какие-то такие события, которых не было, но которые было интересно, и добавлялась проблема, которую нужно было решить в этот момент. То есть он капризничал в магазине, или он просто пожадничал, или еще что-то. И героиня в этой сказке должна была решить, как из этого выйти. Героиня, она сначала не очень симпатичная, вот ее зовут Бука, потому что она не знает, как себя правильно вести. Но это может быть герой и сам ребенок, только немножко с измененным именем, чтобы ему было проще узнавать себя в этом вот персонаже в главном. Конечно, отрицательным персонажем никому не хочется из детей быть, поэтому он часто очень активно участвует в том, чтобы этот конфликт в истории, в сказке разрешить. Он сам может предлагать варианты, а как вот надо было Буке поступить, да, как этому персонажу надо было поступить, а вот так вот надо было сделать, и тогда бы все было, либо довести ее до абсурда, чтобы ребенок увидел, насколько глупая ситуация в результате получилась, или к чему может привести, если там ребенок кусается все время, и вот он вырос уже большой такой, да, и он все равно идет по улице и там набрасывается.
И пытается укусить.
Да, то есть он видит уже, что это необычно, нестандартно, смешно, и что это может не помочь решить, достичь цели, которую он хотел достичь, да, подружиться с каким-то ребенком и в результате там высыпать ему на голову песок или еще что-то. То есть это появляется история, которая обладает таким воспитательным, психотерапевтическим каким-то эффектом. И если она зафиксирована, опять же, да, если она записана, то нам очень легко к ней вернуться, и ребенок может потом уже сам ее несколько раз прочитать. Да? Но мы вот что мы делаем? Мы там вкладываем подсказку, как вести себя правильно, как поступить правильно. Либо мы даем возможность его выразить его эмоции. Вот он весь день в садике сдерживался, чтобы не нагрубить там, да, чтобы никого не стукнуть, хотя очень это хотелось. То есть, а вот здесь вот он разошелся в этой истории, он наконец-то высказался, как он ненавидит кого-то, как его там сильно обидели. То есть возможность вот освободиться вот от вот таких вот эмоций. И то, что как бы вот это вот нормально, да, что даже мама может сердиться, предупредив, что да, вот назвав свою эмоцию, вот сейчас я буду сердиться. И почему я буду сердиться, да, и ребенок уже четко понимает, что происходит, и для него это не какой-то не шок и так далее. Вот. И некоторые дети, они, конечно, нормально воспринимают слова там, что хорошо, что плохо, но они часто на это эмоционально неотзывчивы. И мы 100 раз или бабушки 100 раз могут повторить: это плохо, не делай, это плохо, не делай. Но когда они увидели это плохо в истории, когда начинают задействоваться их эмоции, то вот это вот тогда уже в голове откладывается действительно. Не как факт, с которым мы абсолютно никак на нас он не повлиял. Да? Ну да, бабушка сказала плохо, но мало ли чего там бабушка говорит. А когда мы это как-то пережили, посочувствовали, вот, тогда уже это начинает как-то работать. Вот у нас, я помню, что вот во времена нашей молодости, во времена Советского Союза было очень популярно там пристыдить. И старшее поколение это любит. Да, вот он какой молодец там, а вот ты вот такой вот. Вот. И удивительно, что сейчас это не всегда уходит. То есть и мы считаем иногда, что это достаточно эффективно, что припозорить там при всех, да, но понятно, что вот что это не тот способ, который надо использовать, там сравнивать с другими, говорить, что он как там, какой он отвратительный. И через сказку вот эту ситуацию тоже легче решить. То есть ты и конфликтную ситуацию расписываешь, и какие-то защитные механизмы ребенку даешь. А если он попал в эту ситуацию, когда его воспитатель вот так вот, да, вот сейчас вот нередко можно услышать, как где-то на стороне вот такому вот подвергся ребенок, что все потом у него руки опускаются, какой он плохой, как неправильно. Пережить вот эту вот ситуацию тоже в истории, а как надо было, а почему она вот так вот сделала, да, а как теперь ее надо пожалеть? Что она же тоже вот не самая идеальная получается, да, что что-то она свое-то там решала в этом, либо свести это к юмору, чтобы ребенок над этой ситуацией уже мог там посмеяться, повеселиться, ну просто вот доведя это как-то до абсурда, либо вывернуть наоборот, вот остро, вот тут как раз книжка лежит, дети эти, там очень смешно, очень здорово ее читать с детьми, там взрослые дети меняются местами, и вот как ребенок собирает папу на работу, да, вот как он ему шарфик повязывает, как следит, что нельзя там шарфик снимать, шапку. Ну, в общем, это очень-очень на самом деле весело получается. Дети, конечно, узнают себя и родителей в этой ситуации. Ну, как всегда, остро все это, остроумно. И родители себя тоже очень хорошо узнают, и это помогает еще родителям как-то скорректировать свое, значит, поведение по отношению к ребенку, понять, почему он это делает. Вот. И есть еще такой как бы вариант, как работать с такими историями. Это, я называю это путь героя, это когда ребенку можно помочь исправиться, пройти вот это вот испытание, в результате чего измениться. Это вот часто очень работает при страхах ребенка. То есть если он чего-то боится, непонятно там даже, где это он испугался или кто-то ему сказал там.
Вот у нас бабайку боится.
Да, то есть, да, откуда, вот где, вот, да, то из мультика там, или кто-то бабушка сказала, или кто-то в садике сказал, что это есть. У нас буквально с одной историей это сработало и больше никогда не повторялось. То есть мы сочиняем сказку про этого монстра, сочинили сказку, ну, у нас драконы были, да, что за дверью стоит какой-то дракон, ребенок так. Почему он там стоит? Зачем он сюда явился? Какой он? И, конечно, у него, у этого дракона проблемы, раз он сюда пришел. И мы этого монстра мы превращаем в жалкого, которому сочувствуем, да, что его пожалеть нужно. Почему он стал одиноким и злым? Как это можно исправить? Мы можем за дверь положить там ему угощение какое-то, да? Вот. То есть, ну, вот это тоже надо обязательно, конечно, смотреть с конкретной, как с конкретной ситуацией это связано. Возможно, иногда без помощи психолога здесь вообще не обойтись. Но очень часто на начальных этапах просто помогает нарисовать его веселого с тобой в обнимку, проиграть эту ситуацию, то есть сделать врага другом. Вот. И это тоже работает в тексте, потому что это часто нужно несколько раз прочитать, проговорить, чтобы это все усвоилось. Когда ребенок читает текст, есть какие-то данные вот с первого прослушивания текста, что усваивается только около 10% информации. То есть это получается, мы должны 10 раз прочитать эту сказку, чтобы он действительно в нее вник, погрузился, да, чтобы вот он все это дело вот усвоил, о чем там идет речь. Поэтому, опять же, книжка будет или запись будет очень полезна для того, чтобы действительно это все проработать. Вот. И вот так вот постепенно из дневника, из записей вырастает именно художественное произведение. Это не жизнь, и это не документальная проза. Художественный текст, он отличается, сказка отличается от того, что вот с нами происходит. Хотя она может быть достаточно реалистичная, с настоящими там именами, вот просто запись за ребенка, да, с настоящими героями. Но ситуация, которая решена в нем так, как нужно нам, что ребенок там не испугался, а победил, что вот он не рассердился, а вот нашел выход более подходящий, адекватный в этой истории. И когда он несколько раз это читает, он закрепляет, что вот да, что действительно вот у него появляется уверенность, что он это сможет
делает делать. Делает выводы, и это ему помогает.
Да, да. И самое такое вот удивительное, что вот если вы путешествовали с маленьким ребенком, то вы заметили, что он потом путешествие вспоминает не собственными воспоминаниями, а фотографиями и то, как вы ему рассказывали. То есть, с одной стороны, это вообще такая вещь, с которой тоже психологи, наверное, больше должны размышлять, что это все-таки какие-то чужие воспоминания, это какие-то ложные воспоминания. А с другой стороны, если вот это вот существует, то мы можем это на себе на пользу очень здорово заставить поработать, да, применять. И это же очень, ну, такое историческое, что с древности там существуют какие-то мифы, которые люди используют для того, чтобы воспитывать. Те же там всяческие, всякая нечистая сила, которая была народом придумана, она не для того, чтобы попугать, она совершенно есть конкретное применение у каждой вот этой нечисти. Там водяной, значит, не ходи в этот омут, понятно, что он туда не пойдет. Тебе не родители запрещают, да, ходить в полдень в огород, когда родителям надо отдохнуть после работы, а наблюдать за ребенком некому. Тебе полудница там ходит, значит, нельзя ходить. То есть вот такие вот моменты, когда уже... У нас сейчас вера в Деда Мороза, да, или вера в зубную фею, вот к чему она может привести? Мы же знаем, что это неправда, что это все родители придумали. Но это не значит, что мы вводим ребенка в какой-то мир, в котором вообще там все неправда, все не так, и все это потом скажем, ну вот Деда Мороза не существует, все прекратили, да, и такой стресс для ребенка. Мы этим воспитываем, мы этим чего-то учим. И точно так же можно применять те моменты в жизни семьи, которых он не помнит, или истории с ним, когда он еще не помнит. Но если он в этих моментах... вместо истерики он видит, что вот он справился с этой ситуацией в этой сказке, то это может закрепиться и потом дать ему поддержку, что у него получилось, что он был молодец, он был победитель, он был очень добрый там в этот момент или еще как-то, да, и это вот, ну, мне кажется, что это тоже можно так, ну, в общем, здорово применять помогать. В воспитании, да, здорово может помогать. Ведь мы здесь становимся такими волшебниками, от которых зависит, во что превратить историю. Там, если папа прыгал на льдинах, то мы можем эту историю рассказать, как вот какой папа был смелый, да, и как это здорово, и как это авантюрно, и как это вообще хорошо бы попробовать что-нибудь такое. А можем наоборот сказать, что вот как это опасно, как это бездумно, и хорошо, чтобы некоторые вещи можно вообще не пробовать, чтобы понять, что это опасно, да. Или там бабушка заблудилась в парке, когда была маленькая, рассказываем мы историю. Не обязательно же на примере своего ребенка, да, что он там заблудился когда-то. И мы пришли в этот парк и сделали эти фотографии. Ну, если, например, он убегал туда или уходил, да, что может быть. То есть это тоже не новостейная сводка, что вот там маньяки, вот там нельзя одному ходить, что это должна быть история, которая его не напугает.
Со сказочным героем,
как-то вот как-то тронет и как-то, ну, даст разные варианты выхода, потому что, а может быть, это неплохо, что ребенок уходил куда-то один. Это развивает какие-то его определенные качества. Если мы его на это, да, начинаем накидываться и говорить, что вот вообще не смей, не вздумай и так далее, то мы можем не получить, например, еще одного там Виталия Сундакова, который начинал с путешествия на трамвае до конечной остановки там или на троллейбусе, а закончил тем, что открыл новые племена там в Амазонке. То есть, ну, мы тоже должны к этому относиться очень осторожно, и сказки помогают нам в этом вот предложить какие-то разные варианты, которые бы могли, ну, вот, быть полезными. Мораль у них будет та в этих историях, которые мы заложим. Вот что мы захотим ребенку дать, вот, эмоционально, как мы вот это вот нагрузим, то, в общем, вот, то он воспримет. Как память, это будет либо о комфортной ситуации, либо наоборот о чем-то опасном. Вот это вот надо придумать. Ну, мне вот нравится, что, конечно, ребенок герой, и его родители не пугаются в этой ситуации, какой-то адекватный выход находят. И вот придумывание вот этих вот выходов, это вот еще одна психотерапия, которую вместе вот с ребенком можно, ну, дать возможность скорректировать реальную ситуацию и дать возможность от каких-то. От своей беспомощности иногда избавиться, да, что я вот так перепугалась, что так на него накричала там или даже шлепнула, потому что я не могла сообразить, как лучше в этот момент поступить. И, конечно, у него теперь это на всю жизнь отложилось. Он всю жизнь будет вот про маму думать, как она его там первый раз ударила или что-то такое. И для мамы тоже, и для ребенка вот проговорить, просочинить про эту ситуацию, зафиксировать это вот в тексте, ну, может быть, вообще очень полезно для психики. Вот. И вот постепенно из маленьких вот таких историй первая такая книжка у меня выросла, которая действительно стала книгой, напечатанной, и много раз переиздавалась. Сейчас она в очередной раз переиздается в детской литературе. Это все для красоты. Здесь внутри истории полувыдуманные, полунастоящие, с совершенно настоящими детскими фотографиями, то есть которые иллюстрируют вот то, вот, что с ними происходило. И... читая эти истории, они в конце концов они уже не всегда помнят, как было реально, потому что они не могут это помнить, они тогда были маленькие. Да и мы, в принципе, вот чтобы было 5 лет уже, в общем, там с трудом вспомнить. Но у них такой эмоциональный фон появляется и такое отношение к вот этому там трепетное, к бабушке, к дедушке, к лету, вот, к животным, к вот этому миру. То есть самые-самые яркие моменты, они, конечно, реалистичные. Ты не можешь ребенка вот вообще взять и перевернуть. Он просто не узнает себя тогда, если ты совершенно о другом будешь рассказывать, то, что его не касается. Просто выброшено все лишнее и усилено все самое яркое, все самое эмоциональное, все самое там трогательное, основная идея, то есть вот какая-то вот такая проведена. И дети их полюбили сразу сильнее, чем реалистичные миниатюры какие-то, вот, потому что именно вот эта художественная литература, та, которая должна на эмоции и, в общем, может на эмоции воздействовать. У многих писателей такие книжки есть, и из каких-то игр выросшие. Вот Ника превращается, это самая новенькая, наверное, книжка, которая у меня есть. Это наш писатель из Екатеринбурга, Елена Мамонтова, это первая ее книга. И это то, что сейчас, конечно, дети очень любят и будут с удовольствием читать. Когда они играют, то они черепаха, да, то они там ворона, то они собачка ползает весь день, там лает, то кошка. И вот как Ника превращается в кого-то, как она играет, как на это реагируют папа и мама. Очень такие очень узнаваемые герои, узнаваемые ситуации. И ребенку, во-первых, это будет толчком такой фантазии, когда он сам может во что-то поиграть, во что он, например, еще не играл или не так играл. Вот. Ну, во-вторых, для мам, для пап тоже такие книги очень полезны, когда надоедает, что ребенок там без конца мяукает, без конца гавкает или ест с пола. Как при этом лучше поступить, да? Вот как, когда закончить игру и... Ну, в общем, вот такие вот моменты. У Евгении Перловой, это тоже автор из Екатеринбурга, есть «Лунный заяц», когда написанный про ее младшую дочь. Вот этой книжки еще нет, она не вышла, но я думаю, тоже скоро должна появиться. Вот у Тамары Михеевой «Жили-были карандаши», это ее занятие с детьми рисованием. То есть то, что они рисуют, тут же сочиняют сказки для того, чтобы лучше запомнить там какие-то термины, какие-то моменты. Вот. У Светланы Лавровой вообще ее дочери в книгах, из книги в книги путешествуют под собственными именами, то есть они всегда персонажи там, они всегда участвуют в приключениях, вот, и это, конечно, очень здорово. Когда у нее еще не выходили книги, она просто отпечатывала на бумаге и иллюстрировала. Просто делала сама рисунки. Это вот подарок мне с моим текстом. Но точно такие же она делала со своими сказками. То есть, конечно, для ребенка нет ничего удивительнее, чем взять вот такую вот вещь и про себя прочитать книжку. То есть вот он нарисованный, там вот он написанный, вот он в этих приключениях участвует. Это, конечно, на всю жизнь запоминается и откладывается. Для меня что было удивительно, что даже вот взрослые, прочитав вот такие вот тексты, они начинают по-другому вспоминать. То есть они начинают как-то по-другому расставлять акценты. То есть и не только на жизнь ребенка, но на жизнь взрослого тоже такой терапевтический эффект оказывает. То есть если коротенько, значит, то, что вот она, можно придать уверенность себе, ребенку в мире и в себе вот такими вот историями. Можно решить проблему, которую не надо тащить в будущее.
Со страхами.
Есть, да, да, то есть все, мы ее прорешали, оставили, вот она в книжке осталась, все, мы ее уже по жизни не тащим, не боимся. Можно тренировать эмоции и помогать ребенку осознавать эти эмоции. Вот он испугался, вот он влюбился, вот он кого-то пожалел, потому что, то есть это тоже очень важно, понимать ему, что с ним происходит, почему он вот так вот себя, да, ведет, так себя чувствует. Вот. Так как ребенок себя будет ассоциировать с главным героем, то вот это вот очень так будет хорошо работать. Интересно, что вот в эти моменты он, мозг, тоже тренируется испытывать эти чувства. И как мы теперь знаем, что мозгу все равно, вот он живой котеночек у вас умер, который в семье жил, или он прочитал про такого котеночка, который умер, и ему грустно от этого. То есть мозгу все равно. Вот. Но мы потренировались, мы теперь знаем, что с этим делать, и мы можем потренироваться вот в жизни, а можем потренироваться в книжке. Если в жизни у нас это иногда получилось очень плохо, и мы очень долго переживаем, и никак из этой ситуации выйти не можем, то в книге мы можем предложить другой вариант. И мозг уже почувствовал, что выход есть, да, и мы не всегда будем плакать, когда будем это вспоминать, а можем думать о чем-то другом. И такие истории, они могут вот на характер как-то влиять, формировать его. И вот как раз вот это вот именно то, ради чего стоит писать книгу о своем ребенке. То есть здорово, что мы можем зафиксировать какие-то моменты, какие-то факты бытовые. Вот. Но нельзя сказать, что вот тогда вот эта история, мы сможем сделать его счастливее однозначно, да, что он прочитал вот это, вот узнал, проработал, и как-то радостнее ему стало жить. Не взяла бы я на себя вот такую вот как бы ответственность, самоуверенно был, слишком, наверное, было, но вот то, что мы даем ему какие-то запасные стрелы для будущего, как это сравнение не мое, это Сюй Лупан так говорила, когда обучала, давала ребенку дополнительную информацию с ранним обучением, то это действительно это то, чем он может воспользоваться в будущем, если захочет этим воспользоваться. Какая-то опора, какая-то защита у него появляется, и куда-то есть к чему откатиться, где силы какие-то получить. Вот поэтому поздно ребенку дарить книжку такую в 18 лет для этого, а надо дарить в 3, в 4, в 5, ну, в 9 лет, да, чтобы вот это вот сработало.